В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо за ваше внимание к нашей передаче. Спасибо за ваши вопросы. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта. И следующие передачи будут посвящены болезням кишечника. Первую передачу мы предлагаем посвятить острым кишечным инфекциям, как одной из наиболее острых проблем, которая конкурирует с острыми респираторными вирусными инфекциями, с острыми вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей. А острые кишечные инфекции – это целая группа заболеваний, причиной которых является инфекционный агент. Две наиболее большие группы острых кишечных инфекций – это вирусы и бактерии. Эти заболевания возникают остро, они сопровождаются подъемом температуры, общим недомоганием, болями в мышцах, интоксикацией так называемой. Эти заболевания, острые кишечные инфекции, они сопровождаются нарушением работы желудочно-кишечного тракта, что приводит, как правило, к развитию частого жидкого стула, диареи, или в определенных ситуациях к рвоте. И самая большая беда, которую очень важно контролировать, за которой нужно следить при развитии острой кишечной инфекции, это так называемый синдром обезвоживания, когда человек в результате потери жидкости теряет ее в организме и развивается вот это состояние, как показывает практика, многолетняя практика в самых разных странах. Именно обезвоживание, потеря жидкости – самая частая причина, которая приводит к осложнениям и к тяжелым последствиям при острых кишечных инфекциях. Поэтому внимание вот к этому состоянию, оно очень важно. И несмотря на то, что давно об этом говорят, как правило, ознакомление с обезвоживанием, понимание, как себя вести, оно не всегда присутствует. Острые кишечные инфекции развиваются при контакте с больным человеком. Причем это могут быть люди, которые болеют ярко, с клиническими симптомами. То есть у них есть или рвота, или диарея, или температура. А могут быть и люди, которые болеют стертыми формами болезни. Это могут быть легкие недомогания, 1-2 раза, стул кашцеобразный, тошнота, незначительный подъем температуры, на который люди могут не обратить внимания. А может быть и ситуация, когда у человека вообще нет симптомов. Это объясняет загадки, на самом деле, которые достаточно часто на практике приходится отгадывать, откуда взялась кишечная инфекция. И многие не догадываются, с чем это связано. Многие не сообщают о своем состоянии, а иногда и не знают о своем состоянии. Поэтому возникает всегда очень важный такой вопрос расследования цепочки. Не для того, чтобы кого-то наказать, а для того, чтобы доказать это заболевание. Потому что если установлена цепочка, если установлена неблагоприятная, так называемая эпидемиологическая ситуация, то есть зафиксирован вспышка этого заболевания в том или ином учреждении, на той или иной территории, то диагноз поставить значительно проще, потому что именно этот факт контакта с больным, он дает очень большое количество информации для подтверждения острой кишечной инфекции. Основной механизм передачи для всех острых кишечных инфекций – он разнообразный, хотя мы поговорим чуть позже о двух наиболее частых проявлениях, или правильно сказать, причинах острых кишечных инфекций. Это так называемые ротавирусные инфекции и сальмонеллезы. Так вот, при самых разных кишечных инфекциях основные механизмы передачи могут, скажем так, доминировать в той или иной ситуации чуть больше, чуть меньше, но они, как правило, похожи. Это так называемый путь передачи, при котором происходит заражение при несоблюдении мер гигиены. с грязными руками. Это путь передачи водный, когда инфекция попала в воду, и человек, употребляя эту воду, не прокипятив ее, соответственно, получает инфекционный агент. Это может быть и пищевой путь передачи, когда происходит заражение при употреблении продуктов, которые попали, соответственно, эти инфекционные агенты, вирусы или бактерии. Пик заболеваемости острыми кишечными инфекциями – это июнь, июль, август, сентябрь, часть октября. Хотя есть определенные нюансы. Бактериальные и острые кишечные инфекции чаще все-таки развиваются в теплый период, это все-таки лето. А вирусные кишечные инфекции – это все-таки ближе к осени, сентябрь, октябрь, наибольшие вспышки этого заболевания, хотя заболеваемость может быть круглый год. Это очень важно понимать. Если даже зимой возникают характерные симптомы, очень важно врачу помнить, и очень важно человеку помнить о риске развития этих заболеваний. Клинические симптомы, они универсальны, поэтому достаточно часто и объединяют все эти заболевания в такое название, как острые кишечные инфекции. Потому что симптомы одинаковые, принципы лечения достаточно часто одинаковы. И методы диагностики, те, которые есть, они достаточно часто не дают какой-то дополнительной информации, поэтому иногда возникает конфликт, может быть, такой недопонимание, когда есть потребность у человека, скажите мне, чем я болею. Но диагноз придет через несколько дней, 5-7 дней, а лечение нужно начинать сегодня. И поэтому во многих системах совершенно четко, в первую очередь для пользы человека, разработаны протоколы быстрой помощи, независимо от того или иного инфекционного агента, хотя в некоторых ситуациях, безусловно, диагностика очень важна, но это решает врач. И в общем, основные аспекты диагностики – это установление как раз неблагоприятной эпидемиологической ситуации, когда кто-то заболел в окружении или есть вспышка острого кишечного заболевания на той или иной территории и симптомы острого кишечного инфекционного заболевания. Для них характерна боль в животе, хотя боль достаточно мягкая, невыраженная по сравнению с хирургическими заболеваниями, по сравнению с заболеванием поджелудочной железы. На первое место, как правило, выходит расстройство стула, частый жидкий стул, могут быть и патологические примеси в стуле, слизь, кровь. И это симптом интоксикации, то есть температура, боль в мышцах и, безусловно, тот симптом, о котором мы с вами говорили выше, симптом обезвоживания. Кишечная инфекция проявляется даже при одном и том же инфекционном агенте у разных людей совершенно по-разному. У кого-то даже при том, что это в одной семье, одно и то же заболевание, может на первое место быть симптомы отравления, интоксикации, на первом месте у других людей могут быть боли в животе, у других могут быть симптомы желудочно-кишечного тракта. То есть то, что это протекает нетипично, даже в условиях семьи, это тоже важный момент, который важно помнить и важно знать. Говоря о симптоме обезвоживания, важно помнить то, что это, еще раз хочется повторить, очень важный симптом, который нужно рано контролировать, потому что особенно у детей – особенно у пожилых людей, именно обезвоживание, не какие-то другие симптомы, боль, интоксикация, а именно обезвоживание приводит к серьезным последствиям при этом состоянии заболевания. Всемирная организация здравоохранения и ряд национальных школ, и ряд других методических рекомендаций выделяют разные степени обезвоживания, но вместе с тем главное понимать, что степень – это оценка потери жидкости. И при легкой степени обезвоживания, как правило, потеря жидкости происходит от 5% организма или 40 мл жидкости на килограмм массы тела. То есть человек массы тела 50 кг теряет больше 2 литров жидкости. Это, как правило, происходит в ситуации, когда стул около 5 раз в день, рвота около 5 раз в день. Это очень условные цифры, у разных людей могут быть разные колебания. Но самое главное, если человек отмечает жажду, это первый очень важный простой симптом, который говорит о легком обезвоживании, и уже нужно предпринимать меры по тому, чтобы потеря жидкости в организме, потеря электролитов, так называемых, то есть калий, натрий, которые нужны для регуляции тонуса сосудов, для регуляции работы сердечно-сосудистой системы, они уже требуют восполнения. При умеренной потере жидкости, когда теряется вот до 9% жидкости в организме, уже преобладают такие симптомы, как сухость во рту, сухость слизистых оболочек, голос у человека становится осиплым, возникает учащенное сердцебиение и возникает уже склонность к снижению артериального давления. Это уже достаточно серьезные проявления, которые требуют, в том числе, если у человека не удается быстро достигнуть компенсации потери жидкости, то есть человеку нужно пить больше, пить жидкости с электролитами, возникает вопрос о необходимости внутривенного переливания жидкости. То есть назначают человеку уже капельницы для того, чтобы компенсировать те потери жидкости, которые возникли с частым жидким стулом и с рвотой. При тяжелой потере, при тяжелом обезвоживании человек теряет уже около 10% от объема жизненно необходимой жидкости тела. Здесь уже возникает и заторможенность нервной системы, то есть человек уже плохо реагирует на окружающую действительность, у него западают глаза, изменяется цвет кожи, у него уже температура может просто понижаться, потому что нет резервов организма для борьбы. Это значительное снижение артериального давления, частое сердцебиение, происходит расстройство дыхания. Это уже однозначная ситуация, требующая реанимационных мер, то есть очень большого переливания жидкости и поддержания работы органов и системы сердца и почек в достаточном объеме. При этой ситуации уже почки не работают практически, то есть возникает отсутствие работы почек, а при умеренной ситуации может быть снижение объема выделения мочи. Все эти симптомы вместе взяты очень важно анализировать. Но самые простые для понимания, безусловно, это сухость во рту и осиплость голоса. Если у человека на фоне проявления острой кишечной инфекции появилась сухость во рту, появилась осиплость голоса, это одни из наиболее ранних, но достаточно тревожных и грозных симптомов, совершенно четко нужно начать применять меры дегидратации, то есть меры, когда человеку дают дополнительный объем жидкости, то есть он должен пить достаточное количество жидкости. При легкой степени обезвоживания это уже потеря жидкости плюс 500 мл, то есть те миллилитры, которые теряются на дыхание и на пот у человека. Плюс идеально, конечно же, это уже не просто восполнение жидкостью чистой, это уже так называемые солевые растворы. В аптеке есть специальные солевые растворы, которые содержат калий, натрий, и они разводятся по инструкции, и от 1 и больше литров жидкости в сутки дополнительно к обычному питанию и питью добавляются. Все это делается по рекомендации врача. В домашних условиях, хотя бы если нет аптечных растворов, нужно подсоленную жидкость, то есть давать на литр воды, 1-2 хотя бы чайные ложечки соли добавлять, и мелкими глоточками, если у человека есть тошнота, значит, принимать для того, чтобы не провоцировать рвоту, до медицинской помощи, до обращения к врачу. Это очень важные меры, которые помогают быстро снизить риски от обезвоживания и добиться того, чтобы организм эффективно сопротивлялся. Еще раз хочется повторить, самые Важный симптом, который упускается из внимания, это обезвоживание при острой кишечной инфекции. На него нужно обратить большое внимание и заниматься быстрым его контролем и лечением в домашних условиях. К сожалению, как правило, вот обращают внимание на температуру, на боль в животе, занимаются приемом препаратов для снижения температуры. Это ярче беспокоит, но на самом деле, еще раз хочется повторить, именно потеря жидкости – самая коварная ситуация, которая требует внимания, контроля и, естественно, медицинской помощи при развитии этого состояния, этого заболевания. Общие меры профилактики острой кишечной инфекции достаточно хорошо известны, позвольте их еще раз напомнить. Первое. Соблюдать правила личной гигиены. Мыть руки с мылом после возвращения домой с улицы обязательно, до и после приготовления пищи, перед употреблением еды, после посещения туалета и, самое главное, контакта с больным человеком. Использовать в ситуации, когда есть неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, дезинфицирующие средства, когда нет возможности особенно помыть руки с мылом, можно применять кожные антисептики на водной или спиртовой основе, которые мы хорошо с вами помним со времен коронавирусной инфекции. Очень важно в летний, осенний период тщательно мыть овощи и фрукты. Для детей их рекомендуется, конечно же, ополаскивать дополнительно кипяченой водой. Соблюдать технологию приготовления пищи, приготовки мяса или рыбы. Их соки должны быть прозрачными, а не розовыми. Замороженное мясо, рыбу, птицу очень важно полностью размораживать перед кулинарной обработкой. Следить за сроками годности и условиями хранения пищевых продуктов. Скоропортящиеся продукты хранить только в условиях холода. Сырые продукты и готовую пищу следует хранить раздельно. Содержать кухню, посуду, разделочный инвентарь в чистоте. Для обработки сырых и готовых продуктов нужно использовать отдельные ножи, разделочные доски. Не употреблять воду из открытых источников. Очень важно, как бы далеко не был этот источник, каким бы он ни казался чистым, каким бы он ни был, казалось бы, проверенным, к сожалению, вероятность попадания из грунтовых вод и с грунтовыми водами различных инфекционных агентов очень высока. Выезжая на отдых, необходимо брать с собой запас чистой питьевой воды. В том числе, особенно это важно, в многочисленных путешествиях, которые сейчас распространены. Купаться только в установленных для этого цели местах. При купании в водоемах, бассейнах не допускать попадания воды в рот. Не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли. Это крайне важные меры профилактики острых кишечных инфекций. Для закрепления разговора об острых кишечных инфекциях предлагаю поговорить о двух наиболее частых причинах острых кишечных инфекций. Это ротавирусная инфекция, это вирусное заболевание, и сальмонеллезия, это бактериальное заболевание. Ротавирусная инфекция – острое заболевание, которое преимущественно сопровождается поражением желудочно-кишечного тракта. Источник инфекции – больной человек или с явными клиническими проявлениями, то есть температура, тошнота, рвота, диарея, боли или дискомфорт в животе, или вирусовыделитель, то есть человек с бессимптомным течением, он не знает о своем заболевании. Больной заразен, начиная с появления первых симптомов и до конца болезни, практически в течение недели. Для заболевания характерна зимне-весенняя сезонность. После перенесенной инфекции человек может заболеть снова. Это очень важно, потому что очень большое количество разновидностей этого вируса и стойкого иммунитета не формируется, хотя наблюдается, что при повторных заражениях болезнь может протекать легче. Очень короткий период от попадания вируса до начала заболевания. Он может быть и 12 часов. То есть человек побывал в гостях, поконтактировал с кем-то, и через 12 часов у него может начаться заболевание. Но инкубационный период, когда нет проявлений, но вирус есть в организме, может быть и до 5 дней. Основные симптомы – рвота, повышение температуры, продолжительная водянистая диарея, может быть и умеренный, так называемый катаральный синдром, то есть заложенность носа, насморк, кашель, что иногда вводит в заблуждение в рамках диагностики, а не острая ли это респираторная, то есть дыхательная вирусная инфекция. Температура сохраняется 2-4 дня и сопровождается вялостью, слабостью, снижением аппетита. Диагноз ставит только врач, фельдшер, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-инфекционист. Это и осмотр, и клинические симптомы, и специальные методы исследования. Основные методы лечения начинаются с регидратации. Еще раз хочется повторить, потеря жидкости при рвоте и поносе может привести к обезвоживанию, особенно у малышей, особенно у пожилых людей. Назначаются специальные солевые растворы. Дополнительно врач разрабатывает уже и диету. Общий принцип – это должна быть щадящая диета. В период острого заболевания исключаются продукты, содержащие раздражающие вещества, стимулирующие вещества для кишечника, то есть ограничивается количество овощей, фруктов. Как правило, это легко усваиваемые продукты, то есть хорошо приготовленные мясные бульоны, большое количество жидкой части в пище, которая не должна раздражать желудок. То есть легко доступные крупы, легко доступные белковые продукты, курица, рыба, мясо, ну, естественно, приготовленные качества и с дополнительной термической обработкой. Дополнительно врач может назначить уже и те или иные препараты для снижения температуры, для снижения боли в животе из-за спазма гладких мышц кишечника, препараты для улучшения пищеварения и препараты, восстанавливающие нормальную микрофлору кишечника. Лекарственных препаратов, которые бы убивали непосредственно ротавирус, не существует. Этим и отличаются именно вирусные кишечные инфекции от бактериальных кишечных инфекций, потому что при бактериальных кишечных инфекциях врач должен рассмотреть назначение препаратов, которые могут непосредственно воздействовать на бактерии. Это очень важный пункт, который показывает, что самостоятельно лечиться, самостоятельно подбирать терапию, за исключением вот общих мер борьбы с обезвоживанием, практически невозможно. Это говорит, насколько важным является профилактика и обращение вовремя с этой группой заболевания к медицинскому работнику. Следующее наиболее частое заболевание из группы бактериальных кишечных инфекций – это сальмонеллез. Инфекционное заболевание пищеварительной системы, возникающее в результате заражения бактериями рода сальмонелла. Источник возбудителя – больные животные, крупный, мелкий, рогатый скот, домашние птицы – свиньи и лошади. В некоторых случаях, но это значительно реже, источником инфекции может быть человек, больной или бактерия-носитель. Механизм передачи – это когда бактерия попадает в окружающую среду, и человек при несоблюдении мер гигиены или в ситуации, когда контаминирована пища, или когда заражена вода, употребляет, соответственно, эти продукты, воду или заносит при несоблюдении мер гигиены бактерию в свой организм. Наибольший риск заражения у детей первого года жизни и лиц с иммунодефицитом, то есть если у человека снижен иммунитет. Это могут быть снижение иммунитета в результате хронических заболеваний. Безусловно, здесь крайне важно отметить такое заболевание, как сахарный диабет или первичные иммунодефициты, связанные с наследственными факторами, или иммунодефицит, связанный с вирусными заболеваниями. Болезнь регистрируется в течение всего года, но чаще всего в летние месяцы. Симптомы: острое начало, повышение температуры, тошнота, рвота, диарея, боль в животе. В серьезных ситуациях, когда у человека есть иммунодефицит, могут формироваться поражения внутренних органов и легких, и сердца, и почек, и печени, сформирование там очага воспаления из-за попадания туда бактериальной инфекции. При этом заболевание, врачебная помощь крайне важна. Для подтверждения диагноза проводится выявление сальмонелл медицинскими методами. Лечение включает в себя обязательно назначение специфической терапии, которую подбирает врач. В значительном количестве случаев перед врачом стоит очень сложная задача подобрать лекарственные средства, которые бы воздействовали на сальмонеллу. Самая большая проблема последнего времени связана с тем, что сальмонелла очень часто выявляется в лабораторных исследованиях, сопротивляющаяся антибактериальными средствами. Поэтому такая практика без выявления чувствительности этого бактериального агента к тем или иным препаратам, как правило, может оказаться неэффективной. И именно знание особенностей современных течений этого заболевания, чувствительности этой бактериальной инфекции к различным лекарственным препаратам – это важный момент знаний, которые предлагает современный врач для эффективного способа борьбы с этим заболеванием. В заключение разговора о острых кишечных инфекциях позвольте остановиться на некоторых мифах и заблуждениях, которые достаточно часто в настоящее время наблюдаются. Первый миф. Кишечные инфекции передаются только через грязные руки. Это не так. Инфекция может передаваться через плохо промытые овощи, фрукты, загрязненную воду, мясо, недостаточно термически обработанную пищу и через контакт с загрязненными поверхностями. Даже если человек не контактировал с больным, а взялся за ручку двери, где был контакт с больным человеком, на самом деле риск заражения кишечной инфекцией есть. Следующий миф. Если нет температуры, то это не кишечная инфекция. Иногда болезнь протекает без выраженной лихорадки. И это, кстати, не такая уж и редкость. Особенно у людей с хорошим иммунитетом или слабой бактериальной нагрузкой, когда количество вируса или бактерий попало незначительное количество. Главные признаки кишечной инфекции – это все-таки частый жидкий стул, тошнота, слабость, боли в животе. Следующий миф. Надо полностью отказаться от еды во время болезни. Ни в коем случае. Организм нуждается в питательных веществах. Когда человек отказывается от еды и думает, что за счет этого он ограничит диарею, тошноту и рвоту, это ситуация, которая только вредит. Еще раз хочется повторить, организм, особенно в период инфекционного заболевания, остро нуждается в питательных веществах для того, чтобы борьба с инфекцией была, для того, чтобы был аспект восстановления. Поэтому лучший вариант – это легкая еда. Качественно сваренные бульоны, рис, сухари, нежные супы. Диета согласовывается в каждом конкретном случае с медицинским работником. И, безусловно, еще раз важно напомнить о том, что потеря жидкости – самая главная ситуация, опасная для осложнений. И регидратация, то есть восполнение потерянной жидкости – одна из самых главных задач, которая может выполняться на раннем этапе и самостоятельно. Есть ряд заблуждений. Первое заблуждение – это о том, что все острые кишечные инфекции одинаковы, и лечатся они по единому принципу. Нет. Дело в том, что самое большое деление на вирусные и бактериальные кишечные инфекции, оно крайне важно для понимания и стратегии лечения. При вирусных кишечных инфекциях не помогает никакие препараты, которые бы вирус убивали. При бактериальных кишечных инфекциях есть группа препаратов, которая способна устранить и воздействовать на основной фактор, вызывающий заболевание. Следующее заблуждение – это то, что достаточно часто используются самостоятельно закрепляющие средства. Дело в том, что при острой кишечной инфекции основная масса токсинов-возбудителей концентрируется в кишечнике, и когда применяются без согласования с врачом закрепляющие средства, тормозящие моторику, то есть просто устраняющие частый жидкий стул, это, к сожалению, ситуация может усугубить состояние пациента. И поэтому эта мера лечения только по согласованию с врачом применяется. И, безусловно, важно помнить о недопущении применения греющих процедур на живот или вообще процедур, которые сопряжены с повышением температуры, то есть сходить в баню, прогреться. При повышении температуры ситуация на самом деле опасна в отношении воздействия на сердечно-сосудистую систему, другие органы и системы. При острых кишечных инфекциях, как и при острых вирусных инфекциях, согревающие, греющие процедуры, они системного действия, такие как баня или горячая вода в виде грелки, недопустимы. Есть некоторые нюансы, когда врач рекомендует эти процедуры, но это очень и очень специфические рекомендации, индивидуальные. Ситуацию общего прогревания организма крайне нежелательно допускать. При возникновении симптомов острой кишечной инфекции, повышение температуры, рвота, расстройство стула, боль в животе, необходимо обратиться за медицинской помощью. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. И первый вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: «У мужа катаракта. Просьба рассказать об этом заболевании». Уважаемые радиослушатели, катаракта – глазная патология, при которой происходит помутнение хрусталика, изначально прозрачной структуры внутри глаза, такой биологической линзы. Помутнение хрусталика мешает прохождению света, в результате чего ухудшается зрение. Катаракта может поражать как один глаз, так и оба глаза, но не передается от одного глаза к другому. Факторы, которые способствуют развитию катаракты: возрастные изменения, с возрастом хрусталик теряет эластичность, прозрачность, может давать свой вклад повреждение глазного яблока. И тогда говорят о травматической катаракте, она может появляться после тупых ударов или проникающих ранений. Большое значение в последнее время уделяется воздействию ультрафиолетового или ионизирующего излучения. Оно может быть природным, когда человек часто работает на ярком солнце, или бытовым, человек достаточно часто посещает солярии, или производственным. Самый яркий пример – это люди, которые контактируют со сваркой, это увеличивает риск ультрафиолетового повреждения этой биологической линзы. Отмечается увеличение риска у людей с хроническими заболеваниями, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. В том числе и отмечается вклад некоторых лекарственных препаратов, которые применяются для лечения того или иного заболевания. Выявлено, что может увеличить риск развития длительная системная терапия, гормональная. Инфекционные и воспалительные заболевания в глазу вносят определенный вклад. Ну и помимо сахарного диабета, сопутствующие заболевания, иммунная система, ревматизм, системная красная волчатка, ревматоидный артрит, болезни могут повреждать как через воспаление структур глаза, так и непосредственно определять риски этого заболевания. Говоря о мерах профилактики, очень важно обратить внимание на образ жизни. Существуют некоторые привычки, которые могут повысить риск катаракты. Например, курение. Доказано, что оно приводит к активации процессов, повреждающих глазные ткани, в чем речь идет не только об активном, но и пассивном курении. Значительное употребление алкоголя истощает в организме вещества, которые борются с естественным старением сосудов и могут ухудшать кровоснабжение глаза, как и длительная и интенсивная работа с большой нагрузкой на глаза. Например, работа за компьютером или смартфоном может вызывать усталость глаз. Не все с этим согласны, но ряд специалистов отмечает, что причинно-следственная связь здесь может быть. Основные меры профилактики. К сожалению, какого-то гарантированного способа предотвратить катаракту нет. Но существуют совершенно очевидные рекомендации, которые помогут снизить риск. Самое главное – это регулярные осмотры у глазного врача. Плановые осмотры позволяют выявить катаракту на ранней стадии, что, безусловно, меняет и эффективность лечения, и прогноз, эффективность прогноза лечения. Поэтому к офтальмологу нужно обязательно ходить и включить его в перечень врачей для диспансеризации. Следующий пункт профилактики – защита от солнца. Ношение солнцезащитных очков, особенно в солнечные дни, особенно в месяцы солнечные, так как блокирование ультрафиолетовых лучей может снизить риск повреждения катаракты. Вместе с солнцезащитными очками рекомендуется, как правило, и определенный стиль одежды, то есть шляпа, которая защищает от дополнительного солнечного повреждения. В рамках питания общие рекомендации существуют, но таких вот интенсивных и доказанных работ о том, что определенный род витаминов может эффективно предотвращать развитие катаракты, их очень ограниченное количество. Но традиционно, и это совершенно обоснованно, предлагается разнообразный, самое главное, рацион, богатый витаминами, антиоксидантами. То есть, чем больше овощей и фруктов в питании, тем питание более правильное для поддержания здоровья глаз, так как это насыщает организм и природными витаминами, и веществами, которые предотвращают повреждение хрусталика глаза в результате тех или иных причин. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Как переваривается пища у лежачего больного? Уважаемые радиослушатели, есть несколько важных изменений, которые происходят у человека, если он длительно лежит по причине болезни в рамках изменения процессов пищеварения. Здесь, безусловно, необходимо принимать во внимание и то заболевание, которое привело к обездвиживанию человека, и возраст человека, ряд других факторов. Но вместе с тем, как правило, у такого человека, из-за того, что это в основном возрастные люди, сниженная кислотность желудка из-за очень высокой распространенности хронических воспалительных процессов желудка. Как правило, у таких людей снижен потенциал переваривания пищи из-за недостаточности работы поджелудочной железы. Есть совершенно четкие данные, которые говорят, что с возрастом распространенность нарушения функции работы поджелудочной железы, а она является одним из главных органов в процессе пищеварения, существенно снижается. Ну и самое главное, самая частая, пожалуй, ситуация, связанная с изменением пищеварения у людей, которые длительно лежат. Нарушение перистальтики – это ослабление способности кишечника сокращаться и продвигать содержимое. В норме стенки кишки регулярно сокращаются, чтобы проталкивать перевариваемую пищу вперед. Но при нарушении перистальтики может происходить накопление каловых масс, и это, как правило, и достаточно часто приводит к развитию хронического запора. В связи с вышесказанным есть определенные общие рекомендации, хотя, безусловно, частные конкретные рекомендации могут быть даны только лишь медицинским работникам, которые знают особенности человека, спектр его заболеваний, возраст и другие составляющие. Но вместе с тем общие рекомендации, как правило, включают: первое – предпочтение легко усваиваемой пищи, жидкой или пюреобразной, так как в лежачем положении затруднительно глотать твердые продукты. Очень важным фактором является контроль температуры еды и питья. пища не должна быть ни холодной, ни горячей. Это влияет на темпы и аспекты переваривания. И очень важным является режим питания. Оптимальный график – это 5, а лучше даже 6-разовое питание. Промежутки между приемами пищи должны быть примерно одинаковыми. Это снижает избыточную нагрузку на пищеварительную систему и позволяет оптимально процессам пищеварения работать. Что касается состава питания, здесь есть очень важные параметры. Первое, лежачему больному нужно повышенное содержание белка 120-150 грамм в сутки, то есть порядка это 1,5 грамма белка на килограмм массы тела. Но считается идеальная масса тела – это рост минус 100. Если здоровый человек, ему достаточно порядка 1 грамма, то лежачему пациенту нужно повышенное содержание белка для сохранения мышечной массы, для восстановления тканей, для эффективной работы иммунитета. Это очень важно. Следующий принцип – это достаточная калорийность. Порядка 2500-3000 калорий, в зависимости, конечно же, от роста и веса человека. Если калории ограничены, человек худеет. Если их избыточное количество, то даже в лежачем состоянии человек может иметь прибавку веса, что, безусловно, не сказывается положительно на работу органов и систем, поэтому желательно стремиться к поддержанию оптимальной массы тела. Очень важно исключить быстро усваиваемые углеводы, то есть сахар, мучные изделия, и заменить их медленно так называемыми углеводами, которые содержатся преимущественно в овощах. Важно ограничить употребление жиров, так как это всегда риск сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках овощей это очень важная составляющая для того, чтобы поддерживать нормальную работу кишечника, потому что кишечник в норме работает за счет достаточного количества пищевых волокон, то есть овощей, которые не перевариваются, но они являются очень важным компонентом питания и создавая среду для роста микроорганизмов и поддерживая сокращение кишечника. Очень важный принцип – это достаточный объем воды. К сожалению, одна из самых распространенных проблем у лежачих больных – это недостаточное употребление воды. Многие ограничивают, многие теряют ощущения, обезвоживание, по ряду других причин, но то, что очень важно обеспечить лежачему человеку для эффективного контроля за состоянием и эффективной регуляции работы органов и систем, это очень принцип значимый. 30, а порой 40 мл на 1 кг веса для активной работы сердечно-сосудистой системы очень важно, если, конечно, нет ограничений по медицинским показаниям. Вот основные принципы и важные нюансы по обеспечению питания у лежачего больного. Следующий вопрос от нашей радиослушателей из Сесерти. Правда ли, что капельницы с железом ускоряют рост миом? Читала, что повышение железа в организме дает рост новых сосудов, а если есть миомы, то они больше питаются и растут. Врач назначил 2 капельницы с железом. Я переживаю, так как у меня есть миомы. Не навредит ли мне это? Как еще повышать железо? Уважаемые радиослушатели, конкретно отвечая на этот вопрос, совершенно четко могу сказать. Первое. Железо, назначенное в капельницах, не является фактором риска роста каких-либо доброкачественных или других образований в организме. Это совершенно очевидно. Нет доказательств, нет наблюдений. Вместе с тем совершенно ясно, что причиной дефицита железа как раз являются миомы, которые определяют повышенный риск кровотечения. Поэтому при применении препаратов железа является необходимым и крайне важным для устранения железодефицитной анемии при частых и систематических кровопотерях. По Позвольте, несколько отступив от конкретного вопроса, напомнить, насколько важным является выявление дефицита железа в организме. Железо – очень важный элемент кровотворения. При его нехватке формируется железодефицитная анемия. Человек, который периодически сдает общий анализ крови, проходит диспансеризацию, он естественным образом достаточно рано все факторы риска и формирования железодефицитного состояния в организме может предотвратить. Так как это очень распространенное состояние, еще раз повторюсь, нужно помнить, что к дефициту железа приводят три основные группы состояний. Серьезный недостаток железа в рационе, когда люди не едят продукты животного происхождения полностью. Особенно высокий риск дефицита у полных вегетарианцев, так как из растительной пищи железо усваивается очень плохо. Это систематические кровопотери. Любые, даже небольшие, но регулярные потери крови, они истощают запасы железа. И третья группа заболеваний, о которых очень важно помнить и знать, это проблемы с усвоением железа. Дело в том, что здесь есть две очень часто встречаемые причины. Это атрофический гастрит и нарушение всасывания на уровне тонкого кишечника. Дело в том, что если человек принимает препараты железа в таблетках, и у него нет эффекта от таблетированных препаратов, очень важно обратить внимание на дополнительное обследование заболеваний желудочно-кишечного тракта, при которых нарушается всасывание железа. Это заболевание желудка и это заболевание кишечника. Если их не устранить, то, к сожалению, вопросы эффективного лечения, они могут быть отложены или проходить значительно сложнее. Вместе с тем, когда врач рассматривает возможность и необходимость быстрого, срочного и эффективного назначения устранения дефицита железа, в настоящее время есть очень эффективные, безопасные внутривенные формы препаратов, которые по медицинским показаниям только с разрешения врача могут быть применены. Они проводятся под медицинским наблюдением и показали свою достаточно хорошую эффективность. Поэтому в каждой конкретной ситуации, конечно же, еще раз хочется обратиться за тем, как необходимо верить и доверяться врачу, если он эту рекомендацию назначил или не назначил. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, в заключение нашей передачи позвольте еще раз напомнить вам, как важны меры профилактики. О мерах профилактики острых кишечных инфекций мы сегодня поговорили. О мерах профилактики острых респираторных вирусных инфекций мы с вами систематически вспоминаем и предлагаю еще раз вспомнить о мерах профилактики осенних депрессивных настроений. Это важно, так как тонус нервной системы серьезным образом влияет на иммунную систему, ряд других органов систем и помогает поддерживать здоровье в организме. Очень важно получать достаточное количество солнечного света, проводить больше времени на улице в течение дня, особенно в то время, когда солнце ярче светит. Можно использовать фототерапию, специальные лампы, которые имитируют солнечный свет. Заниматься спортом, регулярная физическая активность помогает бороться с чувством усталости, апатии. Упражнения способствуют выработке ряда гормонов, так называемых, которые влияют на настроение. Соблюдать режим сна, стараться спать все-таки 7-8 часов. Избыток сна тоже не полезен, это важно помнить. Уделять внимание питанию. Питание должно быть разнообразным, богатым фруктами и овощами. Соответствующий баланс по массе тела и тем заболеваниям, которые выявлены у человека. Очень важно поддерживать социальные связи, общение с близкими, участие в мероприятиях, поддержание социальных связей крайне важны для сохранения эмоционального здоровья. Очень важно помнить о своих увлечениях, заняться тем, что доставляет удовольствие, отвлекает от негативных мыслей, улучшает настроение, развивать позитивное мышление. Важно научиться находить положительные моменты, даже в холодные и дождливые дни. Вместе с тем помнить, если в окружении у вас человек заметно снизил социальную активность, стал не ухаживать за собой, стал меньше уделять внимания окружению и высказывает тяжелые драматические мысли, очень важна помощь специалиста, потому что некоторые депрессивные состояния могут иметь достаточно серьезные последствия. И внимание окружения, и самоконтроль в этой ситуации, безусловно, крайне важны и нужны для того, чтобы получить вовремя психологическую помощь в каких-то ситуациях и лекарственную помощь. Все в настоящее время это обеспечивает очень высокий эффект и результаты лечения депрессивных эпизодов. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.